Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии директор Института проблем глобализации, доктор экономических наук Михаил Делягин. Мы ждем директора Центра исследований постиндустриального общества, также доктора экономических наук Владислава Иноземцева. И говорим о том, чем грозит экономике России падение мировых рынков, которое происходит уже не первый день. Напомню, что на сайте радио «Свобода», свобода.news.ru, идет прямая видеотрансляция программы «Время гостей». Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пейджер в Москве 660 1046. Электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Это ваши возможности задать свои вопросы нашим гостям. Ну, я начну с вопроса Михаила Делягина. Михаил Геннадьевич, вот обвал финансовых рынков, который спровоцирован решением агентства Standard & Poor's о снижении суверенного рейтинга США, на ваш взгляд, это начало второй волны мирового финансового кризиса или такая кратковременная истерика инвесторов?
Ну, я думаю, что не то, ни другое, но с этими волнами уже всех замучили. Я привык думать, что вторая волна – это был кризис Южной Европы, когда вот была паника и все остальное. Сейчас это мир очень здорово тряхнуло, но говорить о том, что вот сейчас будет все очень плохо, сейчас будет новый 2008 год, осень 2008 года и прочее, ну, мне кажется, это очень сильное преувеличение, и в общем-то, рынки уже начинают стабилизироваться. Вот понедельник все находились в свободном падении, четверг, в общем-то, таком, не очень затяжном свободном падении, не очень глубоком. Четверг, пятница, все в предвкушении, так сказать, тоже припадали, потому что Standard & Poor's, в общем, люди достаточно честные.
Они предупреждали,
Они сказали, что, ребята, сократите расходы меньше, чем на 4 триллиона долларов за 10 лет, обвалим вам рейтинг. О, американцы люди гордо, они сократили на 2,4, им обвалили рейтинг. По-моему, единственная реакция на это была заявление товарища Майкла Мура, известного любителя Буша, автора фильма «Где твоя страна, чувак», который призвал Обаму там посадить, да, но он ошибся страной.
Джона Чемберса.
Да, он ошибся страной, по-моему. Вот это для других стран такие рекомендации.
Для каких?
Ну, для нашей, например.
Ну, в Италии были обыски в офисах рейтинговых агентств, между прочим, знаете,
ну, да? Ну, знаете, одно дело обыск, другое дело арест. Обыск теоретически можно проводить у кого угодно в любой ситуации по подозрению. Да, и это написано во всех уголовных кодексах, ну, почти всего мира. Другое дело, что когда потом подозрение кажется недостаточно обоснованным, люди могут лишиться работы. Но это уже будет потом, сильно потом. Вот, возвращаясь к мировым рынкам, ну вот, в четверг начали оползать, в понедельник упали. Сегодня первую половину дня продолжали валиться, хотя уже не с таким энтузиазмом, как в пятницу, как в понедельник. Просто, скажем, Dow Jones упал на 5,5% в пятницу и настолько уже упал в понедельник. А с середины дня уже начали выправляться. И даже наши рейтинги, которых дополнительно притопило ослабление рубля, тоже начали выползать. Так что я думаю, что в конце недели все это стабилизируется, да, на более низком уровне, да, с потерями, да, многие ощутят волшебную легкость в карманах. Но это не конец света и даже не конец лета.
Михаил Геннадьевич, ну, я понимаю, что вот это решение Standard & Poor's – это не причина, а повод. Все-таки есть же фундаментальные проблемы. Например, в первом квартале этого года американская экономика почти не росла.
0,4%,
да. Да, и похожая картина, значит, наблюдается и в Европе. Собственно, это давит на рынок.
На рынок давит прежде всего американская модель, которая безнадежна. Но она безнадежна в среднесрочной перспективе, а в краткосрочной она еще немножечко побулькает и побарахтается. Суть в том, что американская модель предусматривает, что условия существования – это постоянные займы государства. Ну и, соответственно, частное. Потому
Но это же не всегда было, правда? И при, например, Клинтоне была несколько иная политика, и при Эйзенхауэре особенно.
Эйзенхауэр был вообще в прошлой реальности, это было еще при золотом стандарте.
Но, тем не менее, он боролся с дефицитом.
Нет, можно еще вспомнить финансовую политику Джорджа Вашингтона, если кто-нибудь помнит. Значит, действительно, Клинтон искоренил дефицит, это было замечательно, но это было уникальное историческое обстоятельство, когда рухнул Советский Союз, Америка осваивала огромные просторы, которые перед ней открылись, и за счет этого освоения они очень хорошо зарабатывали. В целом, модель была создана Рейганом, при Рейгане в начале 80-х годов, и она, собственно, свой ресурс выработала. Это безудержное кредитование всего и вся, с одной стороны. С другой стороны, кредитовать с 2008 года не получается. То есть, сжимающийся коммерческий спрос приходится замещать государственным спросом. Государственный спрос – это либо внешние займы, либо накачка денег из Федеральной резервной системы. Накачка денег из Федеральной резервной системы – это инфляция, к сожалению, которая очень забавна. Американцы очень долго удерживали инфляцию в тех секторах, где она полезна для экономики, на фондовом рынке и на рынке недвижимости. Но последние годы не получается. У них растут цены на предметы первой необходимости. Товары длительного пользования, наоборот, иногда просто люди пишут, когда возникает ситуация, люди чувствуют себя на арабском базаре, когда уже скидка 40%, и можно торговаться дальше, и можно срубать еще треть. Вот. То есть ситуация в среднесрочном положении очень скверна, никуда они не денутся, будут объявлять технический дефолт, но в ближайший год они этого не объявят, потому что вот это вот решение дало им существенную передышку.
К нам присоединился Владислав Иноземцев, и я повторю вопрос, который я задавал в начале Михаилу Делягину. Ничего страшного, повторение – мать учения. Обвал финансовых рынков, вот спровоцированный решением о рейтинге США, это начало второй волны финансового кризиса или кратковременный такой испуг инвесторов на рынке?
Вы знаете, мне кажется, что сейчас то, что мы сейчас видим, это, конечно, испуг. Но я бы хотел подчеркнуть, что кризис, он, в общем-то, не закончился в полной мере в 2009 году. Многие его причины не были определены. Фактически те пузыри, которые создались в то время на рынке недвижимости, на рынке сырьевых товаров, на фондовом рынке, они перекочевали сегодня в сферу государственного долга. И фактически государства, которые сумели залить огромным количеством денег экономические проблемы, они их не решили. Сегодня мы видим, что инвесторы, которые два года назад сомневались в платежеспособности крупнейших компаний, сейчас начинают сомневаться и в платежеспособности государств. В этом отношении это, конечно, панический момент. Что касается американского долга, этот долг американского правительства всегда легче обслуживать, чем осуществить по нему дефолт, просто потому что они имитируют ту валюту, в которой они занимают, в которой они осуществляют заимствование. В этом отношении, я думаю, конечно, сейчас пока это испуг, но за этим испугом может последовать серьезные экономические выводы и серьезные решения с точки зрения инвестиций и так далее. Вот дальше мы увидим, если правительство сумеет погасить испуг в соответствующих странах, тогда второй волны может не быть. Но, еще раз подчеркну, предпосылки для нее сохраняются, они не преодолены, не устранены, и таким образом сейчас фактически идет психологическая борьба. В экономике нынешней психологии, значит, не меньше, чем фундаментальные показатели. Сейчас будем смотреть, насколько удачно правительство сумеет справиться с этим психологическим эффектом.
Я напомню слушателям «Радио Свобода», у нас в московской студии экономисты Владислав Иноземцев и Михаил Делягин, и время для короткого объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Почему молодежные волнения, подобные разгоревшимся в Англии, происходят все чаще? Об этом спорят лондонский журналист Ефим Барбан, а также африканист и англовед Аполлон Давидсон.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем разговор в прямом эфире «Радио Свобода». Директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, телефон 8 800 222 12, пейджер 660 1046, смс можно послать на номер +7 903 743 2801. Как объяснить вот такой парадокс? Во вторник утром российская валюта продолжала падать, в то время как остальные сырьевые валюты, австралийский, новозеландский, канадский, американские доллары росли по отношению к доллару США. Причем российская валюта упала там по отношению к евро больше, чем на рубль, а к доллару тоже, в общем, прилично, то есть вышли на новые какие-то девальвационные рубежи. Пожалуйста, господин Иноземцев.
Ну, это объяснить достаточно легко. Дело в том, что на протяжении всех последних пары лет валюты сырьевых стран, они росли по отношению к доллару, потому что инвесторы международные рассматривали их как своего рода спасительный актив. В этом отношении эта тенденция не могла быть переломлена немедленно, и даже в условиях, когда цены на нефть начали корректироваться, и цены на нефть и другие виды ресурсов стали корректироваться, все равно значительная часть инвесторов по инерции рассматривает эти валюты как нечто более стабильное по отношению к доллару. То есть речь идет о том, что канадский доллар или новозеландский доллар, там рент Южной Африки и прочее, они имели под собой, их рост имел под собой основание того, что на них играли международные инвесторы. Рубль, несмотря на все усилия нашего правительства, валюта неконвертируемая, никому не нужная. Поэтому в данной ситуации позитивный эффект сомнений в долларе не мог никак воздействовать на рубль с точки зрения его поддержания стоимости. С точки зрения внутреннего инвестора его валили просто потому, что существует понимание внутренних инвесторов предельно большой зависимости российской экономики от экспорта нефти, и нынешние тенденции не вызывали оптимизма. То есть и была тенденция к сбросу, и не было контртенденции к покупке.
Михаил, дополните что-нибудь?
Ну, я дополню на уровне той самой психологии, о которой здесь говорилось. Просто, ну, достаточно много людей рассматривают в качестве валюты убежища канадскую валюту, новозеландскую валюту. Ну, с ЮАР сложнее, потому что там внутренний режим сложнее, внутренняя ситуация сложнее, но зато там алмаз. И, так сказать, низкое социальное обременение экономики, насколько я понимаю. Ну, к сожалению, репутация российских властей не такова, чтобы всерьез рассматривать рубль как валюту убежища. С другой стороны, российское руководство, российские денежные власти не предприняли, как мне кажется, может быть, они предпринимали, но, так сказать, на поверхности, вот судя по поведению курсов, они не предпринимали должных усилий для того, чтобы обеспечить стабильность ситуации. Это их мантра, что сколько денег, сколько валюты пришло, вот пусть играют рыночные силы. Вот. И, соответственно, мы получили ослабление. Кроме того, вообще говоря, для сырьевой экономики, такой как российская, с большим населением, с большой территорией, сильный рубль, он неподъемен. Это слишком тяжелый груз. Обратите внимание, в прошлом году, чуть позже, но тоже было ослабление рубля. Почему? Потому что посмотрели на текущий платежный, на платежный баланс, посчитали, послезились и с ужасом были вынуждены его ослабить, просто чтобы не продать международный резерв.
То есть рост импорта сейчас снова, да, 40%?
Нет, сейчас ситуация лучше, чем в прошлом году. Сейчас, да, рост импорта процент, не помню, около 40%, но рост экспорта отстает от него не сильно. То есть у нас нет угрозы нулевого торгового баланса. Но все равно зябко, все равно неуютно, все равно российские производства задыхаются. Ну, девальвация штука в таких пределах полезна.
Владислав, ну и что, удержится на этом уровне российский рубль там, к евро, к доллару, или пойдет глубже, да, девальвация?
Ну, знаете, вот Михаил Геннадьевич совершенно правильно сказал, что правительство не предпринимало особых усилий сегодня, и Центральный банк сегодня-вчера для сдерживания курса. Я думаю, что здесь помимо обстоятельств платежного баланса имели место некоторые бюджетные ограничения. Дело в том, что так как бюджет Российской Федерации был бы дефицитно сверстан при цене нефти заведомо выше $100 за баррель, что может...
105, по-моему.
Ну, 103, по-моему, да. Что до конца года может оказаться не совсем реальной цифрой, то правительство, я думаю, было даже в какой-то мере обрадовано теми тенденциями, которые произошли вчера и сегодня.
То есть цены на нефть упали?
Нет, я имею в виду на валютном рынке. В том плане, что когда рубль ослабляется, а доходы продолжают поступать в доллар, то тем самым несколько девальвируются социальные обязательства и те бюджетные строки расходов, которые на это дело направлены. Тем самым, если мы видим, что рубль обесценивается на 10, там, 15-12%, то в этом нет ничего страшного, и тем самым Министерство финансов получает дополнительные возможности для маневрирования по сведению бюджета без дефицита. Поэтому мне кажется, что рубль не пойдет вверх-обратно, потому что нынешняя ситуация вполне благоприятна для сведения бюджета, но и вниз он тоже вряд ли будет рушиться, просто потому что предвыборный год, а ситуация стабильности для российского обывателя, она идентична.
Все-таки обыватель держит часть денег, собственно, и в том, и в другом.
Все равно впечатление о том, что что-то не так, когда
по социологии у нас основная часть в рублях,
все-таки, я думаю, что немножко отскочит просто за счет психологических факторов.
Он уже отскочил, на самом деле, сегодня к концу дня. Он был 30,3 в минимуме, а сейчас уже где-то 29,6.
Ну, вот сейчас уже отскочил. 29,65 к расчетам на завтра, да?
Да, при том, что максимум провалился ниже 30,3. То есть уже какая-то коррекция есть по аналогии с европейскими рынками и рынком МВБ.
Ну, как теннисный мячик.
Да, да, абсолютно.
Ну, а все-таки влияние цен на нефть-то, все-таки вот фьючерсы на Brent оказывались вблизи отметки $100 за баррель, то есть это значит что? Что российский бюджет, обремененный социальными обязательствами разнообразными, предвыборными, он может затрещать, Михаил Геннадьевич?
Про бюджет.
Давайте. Значит,
российский бюджет сверстан в 2011 году, если не память не изменяет, из $75 за баррель.
Но да? Потом там были всякие поправки.
А потом там были всякие поправочки, но тем не менее. Меня умиляет наше руководство, которое говорит о снижении дефицитности федерального бюджета в то время, когда он устойчиво профицитен. Значит, профицит федерального бюджета в первом полугодии составил 2,7% ВВП. В том числе в мае 5,3% ВВП, в июне 5,9% ВВП. Да, отчасти это искусственно из-за недофинансирования расходной части, традиционной для нас, но с деньгами у федерального бюджета все в порядке. У него неиспользуемые остатки на счетах федерального бюджета 5,4 триллиона рублей превысили доходную часть первого полугодия по состоянию на 1 июля. У нас регулярно вкладываются безумные деньги в мае, в июне на банковские депозиты. А, собственно, профицит июня, если мне память не изменяет, 259 или около того миллиардов рублей, из них 228 было положено на банковские депозиты. Да, то есть это наглядная иллюстрация того, что деньги...
Не на что потратить, получается.
Девать некуда. Нет, тратить деньги на развитие недопустимо. Потому что это, с одной стороны, можно ошибиться.
Что это логика власти, вы имеете в виду?
Ну, это логика бюджетной политики. Да, с другой, ну, самое простое, самое шкурное. Если заниматься развитием модернизации, то главным будет ведомство, которое занимается развитием модернизации. Неважно, какое оно будет, но это будет не Минфин. Сегодня главное ведомство Минфин. Второе. Если делать проекты, то наверняка будут ошибки. Тем более, что культура...
Но воровать-то будут тоже...
Вы знаете, гораздо приятнее воровать на долгах. Гораздо приятнее... Слушайте, на самом деле, скажу сейчас кощунственную вещь для российской государственности. Вы знаете, гораздо приятнее не воровать. Ну, это же не воровство, когда вы, вы, имея 5,4 триллиона рублей неиспользуемых остатков федерального бюджета, осуществляете масштабные внутренние заимствования. У нас внутренние заимствования в первом полугодии, сальдо, прирост внутренних займов, 650 миллиардов рублей. Как вы думаете, когда вы захлебываетесь от денег, они у вас из ушей уже лезут, а вы берете деньги взаймы, вы это делаете на полностью безвозмездной основе? Давайте этот вопрос, так сказать, подвесим. Дальше. Что у нас происходит с бюджетным финансированием отраслей? ВПК. Да, ВПК плачется, что в конце, оно получает деньги за гособоронзаказ в конце года. И оно вынуждено кредитоваться у банков. Обращаю внимание, непереводимая игра слов. У тех самых банков, в которых вкачиваются бюджетные деньги в виде депозитов. Ну, может, это лично не те банки, но это та самая банковская система. Это напоминает схему залоговых аукционов, когда государство давало бизнесу деньги, чтобы бизнес кредитовал его этими же деньгами под залог его активов, потом кредит не возвращал и отдавал эти активы. Здесь схема чуть более изящная, чуть более цивилизованная, но в принципе то же самое. Это намного приятнее, чем тупо воровать деньги там чемоданами. Это называется бюджетная политика, это не воровство.
Владислав Леонидович, а что про бюджетную политику скажете вот в связи с высказанным Михаилом Геннадьевичем Делягиным?
Ну, знаете,
с модернизацией-то как? Вы же адепт модернизации.
Не, на самом деле, логика, я сейчас не готов говорить по поводу цифр, что касается логики, она изложена именно так, как это на самом деле является. Минфин очень жестко стоит за свою позицию основного экономического ведомства, гораздо более высокую, чем Министерство экономического развития, Министерство промышленности и торговли. Поэтому до тех пор, пока все у нас идет через такую логику, мы будем сохраняться в той же позиции. У нас логика нашей экономики, она, в первую очередь, финансовая. То есть мы обращаем внимание на, не на показатели, допустим, добычи газа в Газпроме, на показатели капитализации, не на показатели количества построенных дорог, а на освоенные средства. Ну, и так, это логика, которая сложилась достаточно давно, и я думаю, что в ближайшее время мы ее изменений не увидим.
Извините, у нас однажды министр транспорта похвастался объемами перемещенного песка, по-моему.
Вместо строительства чего?
Вместо строительства дорог. Вот при строительстве дорог вот такое-то количество расходов, такое-то количество затрат, такой-то объем материалов. И еще есть одна вещь. На самом деле, даже там, где идет модернизация, она идет, в общем-то, в порочную, ну, очень часто идет в порочной логике. Я вот разговаривал с одним деятелем из «Единой России» вот, буквально на этой неделе, и я его, значит, пытался уесть примерно так же, как сейчас. Он терпел, кряхтел, тоже звонил, сказал: «Слушай, отвяжись от меня!» Гениальная фраза. «Вся ваша модернизация – это собянинская тротуарная плитка».
А он уже приостановил, между прочим, укладку плитки, не успевают к дню города, поэтому
Вот поэтому я сегодня шел по Тверской, и около вашего переулка как раз мне пришлось идти по песку, спускаться вниз, потом идти по песку, потом подниматься. Теперь я понимаю, почему.
И говорят, что заводы не справляются.
Заводы не справляются.
Заказов.
Кроме того, поскольку плитку... по ночам эта плитка валяется на улице без всякой охраны, то смышленые люди подъезжают с маленькими машинками грузовыми, загружают и увозят на хозяйственные нужды.
Ну, это такой частный проект модернизации.
Это частная часть модернизации.
Но есть же и более, так сказать,
ну, какие-то заметные вещи. Они занимаются строительством тротуаров в будущем в Москве.
Как раз более заметных вещей нет.
Более заметных вещей нет, да. Потому что энергосберегающие лампочки вроде бы закончились, по крайней мере, разговора нет. Цифровое телевидение как-то оно идет тихо. Широкополосный интерес тоже идет тихо. Ну, я все жду, когда же будет национальный проект по развитию кондиционеров в аэропортах летом. Потому что я тут в аэропорту Домодедово был в разгар жары, так там вентиляторы пашут, извините, как Путин на галерах.
Подождите. Но вот Центральный парк, если уж тут шуточками заниматься, Центральный парк культуры и отдыха преображается на глазах, попав в руки соратнику Романа Абрамовича.
А там аттракционы детские есть?
Детские оставили, а эти не детские убирают. И да, там уже бесплатный интернет, там уже
пляж.
И хорошие
асфальтовые дорожки.
Асфальтовые?
Да, для катания на роликах.
А, ну для роликов, да, для роликов
еще асфальт. Так что, видите, все-таки там, где берется за дело частный какой-то товарищ, мобилизованный в пользу государства на странных обстоятельствах, какой-то прогресс все-таки в России происходит.
Нет, ну какой-то прогресс в России вообще происходит. Давайте не будем заниматься моим любимым занятием. Да, и мазать все черной краской, действительно, есть много хороших вещей. Но простите, пожалуйста, когда бизнес, когда олигархи и бюрократия 11-10 лет захлебываются от нефти, ну, что-то с этого стола должно просыпаться?
Спасибо. В нашей студии Владислав Иноземцев и Михаил Делягин, известные российские экономисты. Мы продолжим наш разговор после выпуска новостей «Радио Свобода». Я напомню, что в 22 часа в эфире программа «Время и мир». Рубрика «Российские регионы», Тюменская область, например, там будет.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Лондоне сегодня умер 26-летний житель района Кройдон, раненый в ходе массовых волнений, которые несколько дней продолжаются в британской столице. Это первая жертва беспорядков, перекинувшихся в последние сутки на другие города страны, в частности Манчестер и Ливерпуль. В районе предполагаемого крушения самолета Ан-12 в Магаданской области продолжается поисково-спасательная операция. Ни обломков самолета, ни находившихся на борту людей пока не нашли, сообщают представители МЧС и Росавиации. В центре Киева продолжаются акции сторонников и противников экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, которую судят по обвинению в превышении полномочий при заключении газовых соглашений с Россией. Накануне Печерский суд отказался изменить Тимошенко меру пресечения с ареста на подписку о невыезде. На биржевых торгах в США сегодня отмечен рост после вчерашнего резкого падения. Индекс Dow Jones вырос в первые часы торгов на 2%. Вчера в Нью-Йорке было отмечено более чем 5% падение основных биржевых индексов, самое резкое с декабря 2008 года. В Сирии правительственные войска сегодня вошли в два города – Бениш у границы с Турцией и Дейр-Ар-Зор в восточной части страны. По сообщениям очевидцев и правозащитных групп, в ходе операции против участников антиправительственных акций за последние сутки погибли не менее 30 человек. Союз НАТО заявил сегодня, что нет доказательств гибели мирных жителей в результате авиаудара международных сил в районе города Злитен на западе Ливии. Ранее ливийские власти утверждали, что жертвами бомбардировки в этом районе стали 85 гражданских лиц, в том числе женщины и дети.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии известный российский экономист Владислав Иноземцев и Михаил Делягин. Телефон 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер в Москве 660 1046. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Ну, все-таки интересная реакция российских властей на происходящее в мире. Кризис – это не кризис, но нефть все-таки подешевело. Вот премьер-министр Владимир Путин высказался нынче вечером. «Я надеюсь, что мировая экономика будет восстанавливаться, может быть, не так быстро, как хотелось бы, но будет постепенно восстанавливаться. Мы в России считаем необходимым внимательно следить за ликвидностью. Минфин и Центробанк мониторят ситуацию. Если нужно, то по различным каналам и Центробанк, и Минфин необходимый объем ликвидности добавят», сказал Владимир Путин. Кроме того, он отметил, что в России происходит снижение дефицита бюджета. Дефицит бюджета будет 1,5% ВВП или даже меньше. Практически восстановился рынок труда. Уровень госдолга составляет немногим более 10% ВВП. При этом внешний долг только 3%, отметил Владимир Путин. Вопрос Владиславу Иноземцеву. Как вам вот этот вот экономический такой рекламный пассаж, наверное, надо назвать?
На самом деле в нем есть много справедливого.
А как насчет ликвидности?
Насчет ликвидности ее добавляли, даже сегодня было выпущено около 40 миллиардов рублей. Но я думаю, что сейчас в российской финансовой системе нет тех проблем, которые были в 2008 году, поэтому еще раз хочу подчеркнуть, мне кажется, что...
То есть лучше стало?
Безусловно. Ну, как сказать, нет тех проблем.
2008 год, хорошо помните?
Да.
Аск.
Это вот. Как тяжелый грипп по сравнению с переломом.
Да, да. На самом деле я абсолютно уверен в том, что, во-первых, уменьшение, ну, как бы, когда Владимир Владимирович сказал, что мы будем следить за тем, как будет восстанавливаться мировая экономика, она пока еще никуда не упала. Мы видим сейчас в первую очередь явление происходящей финансовой сферы на фондовом рынке. Реальный сектор, мы посмотрим, какие будут результаты третьего квартала в Соединенных Штатах и в Западной Европе.
Между прочим, Владимир Владимирович называет США мировым паразитом. Помните, да?
Это известная фраза. Я с трудом могу к ней присоединиться, и даже вообще не могу к ней присоединиться. Но что касается российской ситуации, я думаю, пока напрямую, вот непосредственно причин для волнений серьезных пока мы не видим.
То есть нефть не падает глубоко, значит, все будет хорошо.
Достаточно нормально.
Нет, так, я вынужден просто развить свою мысль, что сравнивать нынешнюю ситуацию с 2008 годом это примерно то же самое, что сравнивать тяжелый грипп с тяжелым переломом. Да, кости ломает, но совершенно по-другому. Ломит кости. Совершенно по-другому. Вот. Что касается заявления Путина, ну, за ликвидностью следить надо всегда. Тем более, когда качает. Вливать ее в больших масштабах, когда нет ее дефицита, а сейчас ее дефицита нет. Не надо. Но если они будут только следить, а в больших масштабах вливать не будут, для российского рынка все-таки 40 миллиардов – это не масштаб. Вот. Не надо ее вливать. Один уже довливался в августе 1998 года. Хотя у нас сейчас на два порядка все лучше, и даже на три порядка, чем тогда. Вот. Ну, и я все-таки не могу удержаться, чтобы не свернуть обратно на бюджет. Я просто его сегодня в очередной раз перечитывал. Как-то перечитывал пейджер, много думал. Да? Вот это сколько же люди хотят украсть, естественно, не Владимир Владимирович Путин, да, кто-нибудь другой, чтобы из профицита 2,7% ВВП за полгода сделать дефицит 1,5% ВВП при вполне приличных ценах на нефть и вполне удовлетворительной прочей конъюнктуре. Мне просто интересно.
Кризис мировой экономики не угрожает российской банковской системе, заявил глава банка ВТБ Андрей Костин. Мы готовы противостоять этому лучше, чем 2 года назад, и никаких проблем для банка и российского банковского сектора в целом я не вижу, даже при менее благоприятной ситуации, чем мы ожидаем, заявил Костин во вторник на встрече с премьер-министром России Владимиром Путиным. Это проблемы в экономике, с которыми мы справимся. Я опять вспоминаю Тихую Гавань, знаете?
Михаил,
когда они начинают вот так говорить, то что-то...
ВТБ угрожает его блестящая операция с Банком Москвы.
Его великолепный менеджмент ему угрожает.
Да, выдающийся менеджмент, а поддерживает эту ликвидность вливание гигантских государственных средств. Поэтому господин Костин действительно может ни о чем не волноваться.
Никогда. Причем он даже в 2008 году не может
ничего. И не отвечать за покупку Банка Москвы здоровья в балансе.
Очевидным образом, да.
Понимаете, когда я покупаю актив, вроде бы хороший, пятый банк, все вроде нормально, потом я начинаю кричать, что он плохой. Мне приходят и говорят, слушай, ну если тебе не нравится, возьми деньги назад. Я деньги отказываюсь брать, после чего в хорошем активе находится дыра в 400 миллиардов рублей.
Ну, это уникальная история,
конечно. Ну, вообще говоря, это, что называется, не могу сказать, что это состав уголовного дела, но так напоминает сильно. Вот. Но в целом, вы знаете, вы только Дворковича не цитируете, чтобы мне опять не пришлось с ним соглашаться, потому что, ну, в целом, да, банковская система Российской Федерации сейчас структурных и системных рисков не имеет. Да, конечно, в каждом стадии большое количество поганых овец, в нашем стадии их очень много.
Межпромбанк еще тут была история веселая.
Уже затекающая.
Да? Ну, да. Там уже уголовное дело, почему сегодня сообщили.
У нас уголовное дело основной регулятор экономических процессов. Так что
инструмент тоже... слияния и поглощения.
Да.
А главные люди в экономике – это прокуроры и Следственный комитет.
Видите, Генпрокуратура у нас главный экономический регулятор, по-моему, с 2001 года.
Так,
а там
ну
кто-то
что?
Не мог генеральный
Давайте
прокурор
обратим дозвониться. Внимание на слушателей и читателей нашего сайта. Вот с сайта Александр. Для поддержания на плаву своей экономики страны золотого миллиарда будут давить возможными средствами на сырьевые страны, в том числе и на Россию, снижая как можно больше цены на сырье во время спасения своих экономик. Как специалист по теории заговоров, Михаил Делягин, пожалуйста.
Нет, ну, по теории, конечно, так. Любой потребитель энергоносителей хочет, чтобы энергоноситель стоил как можно дешевле. Другое дело, что рынок – это штука, конечно, не только объективная, но и субъективная. В третий раз подтверждаю Владислава Ленинича, что действительно психология играет огромную роль, но массовая психология – это тоже в значительной степени штука объективная.
Ну,
то есть, конечно, немцы хотели бы покупать газ по 100 долларов за 1000 кубов. Да, конечно, безусловно. И американцы хотели бы покупать нефть там по 30 долларов за баррель. Но, к сожалению, не все можно сделать руками в этом мире.
Можно?
Да, пожалуйста, Владислав Владимирович.
Я бы сказал нашим уважаемым слушателям, что... Западные страны действительно будут решать свои проблемы сейчас за счет других стран, но не так прямолинейно, как им кажется. Мне кажется, что в ближайшие годы будет переосмыслено традиционное отношение к инфляции, которое сложилось в последние несколько десятилетий, потому что очень сложно будет решать экономические проблемы развитых стран без обесценения долга, без повышения инфляции, которая будет фактически подталкивать экономическую деятельность, и без снижения курса своих валют, валютам других стран, которые будут стимулировать экспорт. Поэтому я думаю, что в ближайшие несколько лет мы увидим новый консенсус относительно того, что умеренная инфляция гораздо более высокая, чем увеличенная процентная ставка. Это хорошо. Угу. И вот тем самым действительно...
Умеренная – это сколько?
6-7%.
То есть, как в России прямо?
Ну, 5-6%.
При процентной ставке в 2. Официально.
Ну, в России официально.
Да,
в России,
ну, давай сейчас не в России, да. Но в любом случае, вот если иметь процентную ставку в 2%, а больше не нужно ставить просто потому, что мир перенасыщен теми же самыми долларами, их все равно будут возвращать обратно в долги казначейства, вот, имея процентную ставку в 2 и инфляцию в 6, это очень хороший уровень, очень хорошая политика для постепенного снижения долгового времени. Другого инструмента, я думаю, его преодоления в Америке сейчас нет.
Ну что ж, давайте мы дадим возможность спросить. Сергей из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос Владиславу Лезенцеву, Михаил Делягин. Пожалуйста.
Здравствуйте. Я хочу сказать, что Михаил Делягин, я вам хочу сказать, во-первых, что я слышал его предыдущее высказывание, пусть он не мечтает, никогда Грузия под Россией не будет, ни при каких обстоятельствах. Это первое.
Так, второе, он еще не успел по Грузии высказаться.
Насчет того, что он говорит, советский, там, Совковый, советский, советские могли быть только диссиденты. Все остальное было совковое. То есть советское разведчика быть не могло, могли быть только...
Так, вы, по-моему, да, какое-то другое радио слушали.
Я думаю, что нужно слушать или правильно радио, или слушать его в трезвом состоянии.
Да. Ну, давайте Яков из Москвы, пожалуйста.
Добрый день, Михаил Геннадьевич. Да. А я, наоборот, выражу вам свое восхищение за ваше интервью канала «Совершенно секретно». Слушал на одном дыхании. Большое-большое спасибо. Я вас уважаю. Поэтому хочу задать вам два вопроса. Вопрос первый. Скажите, пожалуйста, не считаете ли вы, что приход к власти Медведева ускорит тот самый социальный взрыв, про который вы говорили на канале «Совершенно секретно»? Значит, это будет усиленная прихватизация, которую народ больше не выдержит, как в 90-х годах. Это будет урезание социальных долгов и так далее, социальных, простите, программы, все остальное. При Путине социальный взрыв, конечно, тоже будет, но гораздо медленнее, потому что он заморозит всю нынешнюю ситуацию, будет кидать куски, значит, в виде речей во Всеволожске и Мюнхенской речи, там, тому подобное. Такой некий анестезиолог-симулякр. Вот. И вопрос второй. Как вы считаете, Михаил Геннадьевич, ваш замечательный коллега и мой бывший коллега по фамилии Анатолий Баранов на форуме МСК.ру считает, что выборы нужно бойкотировать. Считаете ли вы это
так,
правильно?
Давайте все понятно.
Так, мы все-таки говорим про мировой рынок. Значит, во-первых, я сомневаюсь в том, что Дмитрий Анатольевич Медведев сможет победить, сможет стать следующим президентом. Это мое личное мнение. У меня совершенно другие ощущения. Если предположить, что это равновероятные возможности, понимаете, и то, и другое мне не очень нравится. С одной стороны, один хочет вернуть страну в 90-е годы, другой пытается, по крайней мере, так выглядит, другой в 2000-е годы, а любая попытка вернуться назад – это, в общем, кратчайшая дорога к беде. Второе. Законы, которые будут работать при следующем президенте, они во многом уже приняты. Принципиальной разницы между ними в части законов нет. Консенсус элитный есть. Приватизация будет идти. Другое дело, она будет идти в интересах своих ребят, которые будут участвовать на паях с глобальным бизнесом, или в интересах преимущественно глобального бизнеса. Но, так сказать, характер приватизации, с моей точки зрения, от этого будет меняться не очень сильно. Социальная сфера будет уничтожаться. Это консенсус элиты. Консенсус элиты. И здесь ничего не сделаешь. Что касается того, что Путин будет лучше, ну, вы знаете, Путин образца 2001 года может быть и будет лучше. Но человек, который придет в президенты в 2012 году, перед ним будет минимум 6, а как он будет думать, 12 лет. Он будет считать, что он схватил Бога за бороду. Он будет абсолютно успокоенным и довольным. А довольство, пусть даже не самодовольство, на таких должностях – это тоже вещь, чрезвычайно опасны для всех остальных. Поэтому вот я отношусь к этому очень критически.
Вопрос Владиславу Иноземцеву тогда, как одному из соавторов программы, кстати, «Партии правое дело». А вы что, собственно, скажете об этом виртуальном выборе между Медведевым и Путиным? Что дало бы, например, сохранение Дмитрия Медведева еще на один срок с лозунгами о модернизации? Я говорю, не с действиями модернизации, которые мы не видели, а с лозунгами.
Ну, вы знаете, в данном случае, безотносительно к правому делу, я хочу сказать, что я, конечно, выступаю здесь однозначно сторонником Медведева, в том понимании, что лозунги, которые выдвигал, вы правы абсолютно, что действий было достаточно мало, некоторые из них все-таки были, но и лозунги действий, которые он выдвигал, мне лично гораздо более симпатичны, чем риторика и подходы Владимира Владимировича. Поэтому я бы, конечно, желал второго срока Дмитрию Анатольевичу, потому что на сегодняшний день какая-то третья фигура была бы совершенно, так сказать, уже комично на этом посту. Что касается возвращения Владимира Владимировича, мне кажется, что это действительно ситуация, когда уже фактически человек приходит не на 12 лет, а, по сути дела, на почти что 25.
Леонид Ильич Брежнев у нас уже был.
Да. Ну, вам скажут, что это было лучшее время, в этом убеждает Первый канал. Да и Второй тоже.
С чем сравнивать?
Ну, со Сталиным.
Ну...
Ну, вы знаете, по сравнению, скажем, с концом 50-х, да, и 60-ми годами, это время было худше.
Безусловно.
Извините, когда из страны побежали все, кто мог, когда появилась фраза «еврей не роскошь, а средство передвижения», ну, извините, извините. Да, на фоне, я думаю, что уровень культуры Первого канала вполне позволяет вообще думать, что российская история насчитывает 20 лет,
да, она вполне позволяет думать, что там слово «еще» пишется из пяти букв и другие вещи. Но это проблема Первого канала.
Да, вот люди пишут: капиталистический строй не дает и ничего не может дать России, кроме воровства, продажности, развала и деградации. Это продолжается 20 лет. Зачем нам терпеть капитализм? Он должен быть уничтожен. Только социалистическая революция принесет России модернизацию, пишет Александр. Владислав.
Ну, его можно понять, если сравнить некоторые результаты, так сказать, с точки зрения чистой индустриализации советского периода и того, что мы видим в современной России.
Просто... Вы имеете в виду, что можно было на Колыме оказаться?
Нет, я имею в виду только тот факт, что...
Или в Канаве.
Можно было в разных местах оказаться, но все равно, если подходить с точки зрения сугубо экономической, мы увидим, что в те же времена, которые сейчас упоминал Михаил Геннадьевич, конце 50-х, 60-х годов, те достижения, которые были тогда произведены, во многом являются базисом современной российской экономики. Сегодня делается очень мало нового, к сожалению. И, конечно, какие-то воспоминания о советском периоде позитивные, они оправданы. С другой стороны, проблема в том, что никакой социалистической революции сейчас не может случиться. Просто потому, что психология большинства россиян, она настолько индивидуализирована, что попытки ее изменить и попытки найти какие-то коллективные выходы из сложившейся ситуации, по-моему, достаточно бесперспективны. То, что мы видим сегодня, это полное торжество индивидуализма во всех сферах жизни.
Больше, чем на Западе.
Ну, намного больше. Грубо говоря, просто представьте себе, что нужно сделать современным российским обществом, современным российским народом, чтобы подвинуть его на революцию. Даже не социалистическую, просто на революцию. Да. Просто представьте себе масштаб этих зверств. Я думаю, что не только Владимир Владимирович Путин, но и Иосиф Виссарионович Сталин покажется большим гуманистом.
Михаил из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня будет вопрос такого характера. Все это вот идиотское строительство в Москве и в Питере, вот эта плитка, этот широкополосный доступ в хрущёбок. Что это? Шизофрения? Примитивная отмывка денег или бандитское руководство? Спасибо.
Михаил Геннадьевич, пожалуйста.
Ну, я думаю, что это отчетливо не шизофрения. У нас не очень умных людей в государстве не держат точно так же, как не держат не очень богатых. Вот. Отчасти, безусловно, это отмывание денег, но не главное. Главное, это, мне кажется, абсолютное безразличное, абсолютное презрение к обществу. Я уж не говорю про народ. Когда люди искренне считают, что перетопчутся, обойдутся, что мы лучше знаем, что им надо. Да, вот если спросить на самом деле людей, что говорят, вот у нас есть 4 проекта, которые мы можем сделать для вас. Скажите, что вам надо? Я думаю, что никто не вспомнил бы энергосберегающие лампочки, широкополосный интернет. Ну, кто-нибудь вспомнил, но их не очень много было бы. Нет. Мы хотим показаться суперсовременными, мы хотим показаться самыми передовыми. Это хорошее желание, правильное желание. Но когда за счет этого желания вы отрываетесь от абсолютного большинства своей страны, я напомню, что в первом квартале этого года у нас выросло количество людей, даже по официальной статистике, которые живет ниже прожиточного минимума, впервые за очень долгие годы. Вот.
Росла смертность в 2011 году, между прочим.
Знаете, рождаемость и смертность – это длинные демографические волны. Здесь нужно корректировать именно на эти волны. Это сложность.
Михаил Геннадьевич, там очень нехорошие данные по младенческой смертности вышли, например, во многих регионах повышения.
Младенческая смертность, например, сократилась. По
а в 10 регионах поднялась.
Вы знаете, она
Чечня,
каждый
Томск,
год...
Краснодар, Мурманск, Осетия.
Вы знаете, она каждый год подпрыгивает в одних регионах, снижается в других. Это такой же чувствительный показатель, как убийство и смерти в дорожно-транспортных происшествиях. До нашей статистики дошло, что это интегральный показатель, который лучше всего показывает реальные условия жизни, и, по-моему, там начался мухлёж с ними, уж извините за выражение. Вот. Но... Вот есть показатели сложные, которые действительно, ну, сложно убирать сезонность, сложно отделять демографическую волну, естественно, от последствий социально-экономической политики. С прожиточным минимумом все просто. Сравним с аналогичным кварталом прошлого года, вся сезонность умерла.
Да. Так, тут было...
На 2,3 миллиона выросло количество людей, доходы которых ниже прожиточного минимума, который по калорийности сейчас сопоставим с пайкой, которую получал немецкий военнопленный в советских лагерях в сентябре 1941 года. 2,3 миллиона – это, по-моему, третий по величине российский город. Да?
Так, нас возвращают на мировой уровень. Михаил, кому выгоден обвал финансовых рынков? Интересуется Татьяна. Владислав Наземцев, пожалуйста. Кому выгоден? Вот есть кому выгоден?
Ну, на самом деле, я... Ну, есть, по крайней мере, один человек, или одна организация на сегодняшний день, которой это, безусловно, выгодно. Да? Сейчас мы постоянно слышим о том, что сегодня были подведены итоги некого пари, заключенного по отношению 8 к 1 на миллиард долларов, относительно того, что рейтинг кредитной Соединенных Штатов будет снижен.
Это Сорос, да?
Ну, утверждается так.
Ну, это такая легенда.
Легенда, да, когда никто не знает очевидного, да? Вот тому, кто выиграл, это пари, это выгодно. Я думаю, что больше других выигравших нет. Потому что любая дестабилизация, она может быть выгодна там десяткам биржевых спекулянтов, но большинству и представителей реального сектора, и банковского сообщества, она, скорее всего, невыгодна. Поэтому никто, я думаю, сегодня из трезвомыслящих людей и в России, и в Европе не должен радоваться неудачам Соединенных Штатов, или наоборот, потому что мировая экономика связана все более тесно, и дестабилизация в одной ее части всегда обязательно обернется печальными последствиями в других частях.
Но, похоже, Путин перестал радоваться, если сравнить его высказывания недельной давности и сейчас.
Ну, и очень хорошо. Вы понимаете, мы все сидим в одной лодке, в общем-то, и слабый, и глупый. Он оказывается в воде глубже, чем сильный и умный. Поэтому, при том, что я, скажем, никаких симпатий к политике Соединенных Штатов Америки не испытываю, радоваться их неприятностям, ну, это немножко смешно.
Ну да, как вам напомнили, вы же там за оккупацию Абхазии и Южной Осетии, там 10 тысяч военнослужащих уже разместили. Слушайте, а это что, вот сейчас время такое для России увеличить военные расходы там с 400 до 700 долларов в год? Михаил Геннадьевич, вы за это ратуете?
Вы знаете, я категорически против воровства в любой форме, вне зависимости от того, это воровство на военных.
Вы знаете, как на военной, так сказать, поляне воруют? Вот Фельгенгауэр написал.
Знаете, я присутствовал при споре двух экспертов, причем очень таких людей с хорошими инсайдерскими выходами, которые сцепились по поводу того, какой у нас норматив отката сейчас на военном бюджете. Ну, цифр ниже 40% они не называли. Вот. Но когда мы видим, что у нас происходит с армией, когда военные расходы до 2013 года по прошлому бюджету, это были максимальные расходы, если не считать расходы на финансовые спекуляции, на выплату процентов по долгам. Они должны были вырасти на 63%. Может быть, сначала порядок навести, а потом уже решать, что нам нужно. Потому что когда моряки оказываются в форме, прости господи, от Юдашкина, да, ничего против Юдашкина не имею.
Которую в воде не снимешь.
Но в ней нельзя работать. Да? Может быть, балетом заниматься на Красной площади в ней можно, а работать в ней нельзя, и жить в ней нельзя. А теперь представьте себе, сколько стоил этот эскиз, если это Юдашкин. Да? Просто представьте себе. Вот такое увеличение военных расходов, оно абсолютно безопасно для всех наших соседей, но абсолютно не имеет никакого оправдания.
Так, интересуется Андрей. Почему российская власть так боится банкротить неэффективное производство, а до 10 средств из бюджета вбуханных в такое производство хотел бы на эффективную социальную защиту работников, ранний выход на пенсию, переобучение, кредитование тех, кто хочет начать свой бизнес? Пожалуйста, Владислав.
Ну, я думаю, что оно боится, это в первую очередь по двум основаниям. Во-первых, большое количество таких предприятий принадлежит людям, аффилированным с российской властью, или очень тесно с ней связанным. Поэтому никто не хочет дать сигнал к такому роду движению, потому что, затронув несколько предприятий, эта система может стать всеобщей. С другой стороны, существует и проблема, связанная с тем, что власть создала себе слишком много мифов, и, в частности, один из мифов – это миф о социальной стабильности, основанный на занятости. Поэтому, если мы вспомним 8-9 годы, когда до губернаторов доводились указания о том, что снижение занятости вообще будет стоить поста, любое снижение.
И тут они начали мухлевать со статистикой,
естественно. Они начали мухлевать со статистикой, начали давить на руководителей предприятий и их собственников. Я думаю, что вот эти два момента, они вызывают нежелание. Хотя, на самом деле, любая перестройка экономики, любые структурные перемены требуют закрытия одних предприятий по времени.
Есть еще два аспекта. Первый аспект. Когда вот эти вот аффилированные с властью бизнесмены оказываются в сложном положении, они используют плачевное состояние своих предприятий для шантажа государства. Вот Владислав Леонидович, автор доклада, который изумительно красиво показал это по итогам 2008 года, просто с фактами, с цифрами, с доказательствами. Второе заключается в том, что хорошо, мы закрыли неэффективное предприятие. Значит, мы должны вместо него построить эффективное предприятие. Угу. Или дать кому-то возможность построить эффективное предприятие. Здесь сразу три проблемы. Первое. Значит, мы должны взять на себя ответственность за управленческое решение.
Что не хочется.
То есть, если это предприятие окажется неэффективным, отвечать буду я, не дядя Вася. Никому это не надо. А при этом мне еще нужно подумать. Второе.
это предприятие будет работать. То есть человек, который туда придет, он будет относительно независим от меня. Руководитель сдыхающего предприятия от меня зависим. Он ко мне в приемной будет ходить и лизать мне ноги. А это будет независимый человек. А чё, зачем мне нужен независимый человек в моей сфере компетенции? Наконец, третье. Это же предприятие что-то начнет производить. А это что-то должно кто-то покупать. То есть нам придется отгораживаться хотя бы на одном участке рынка, хотя бы от Китая, а это скандал.
Ну что ж, давайте...
Усиление протекционизма, прости,
да, господи. Еще короткий вопрос в Волгоградской области, Юрий Владимирович, пожалуйста, кратко.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, в таком случае речь идет об уничтожении экономики, это первый вопрос. И может ли обнищание населения способствовать межнациональному миру? Это уже вопрос второй.
Понятно. Владислав Леонидович, так что, гибнет экономика России?
Что ведет.
Ну, видите, как-то вот воспринимает человек кризис, катастрофа.
Нет, на самом деле, последних лет, они, конечно, весьма тревожные во многих направлениях, но, конечно, слухи о гибели, они сильно преувеличены. Мне кажется, что страна может стагнировать в нынешнем состоянии на протяжении достаточно продолжительного периода времени. Что касается обнищания и межнациональной розни, самой такой прямой ясной связи между ними я реально не вижу. Конечно, каким-то одним из побочных факторов снижения благосостояния может быть, но на самом деле уровень благосостояния общества и уровень межнациональной вражды и конфликтности, он никогда не был связан с 100%.
Ну, если вернуться все-таки к ситуации на мировом рынке, очень простой вопрос. С ценами-то на нефть что будет? Коротко, Михаил Делягин потом.
Ну, в целом они будут болтаться примерно на сегодняшнем уровне, может чуть снизиться.
И все?
В ближайшее
время. А если потребление в США снизится, стагнация?
А с какого перепуга оно снизится? Слушайте, Соединенные Штаты Америки, я не знаю, что там будет в светлом будущем, но ближайший год у них будет вполне нормален. Они будут увеличивать свои займы, пусть даже и сильно подорожавшие, и они будут нормально функционировать. Да, с большим количеством внутренних проблем и так далее, но как целое они будут стабильны и нормальны. Угу. С какой стати там будет сокращение потребления?
Как я думаю, что думаете? Я согласен. Я думаю, что цены на нефть, они близки сейчас к нижнему пределу. Максимум дальнейшего падения – это там 5-6%, и то недолгосрочного. Экономика западных стран при них вполне живет, она с ними свыклась. Основную угрозу исходит там от финансового сектора, а не от цены на сырье. Чтобы технологии, которые действительно революционизируют технологический процесс, связанный с потреблением сырья, дали свой результат, должно пройти еще минимум 8-12 лет. Поэтому я думаю, что в ближайшие годы ничего страшного не произойдет.
Значит, в России ничего не изменится. Есть такой
подозрение. В ближайший год.
Ну что ж, Владислав Иноземцев и Михаил Делягин, известные российские экономисты, были в эфире «Радио Свобода» и в прямом видеоэфире на нашем сайте. Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Олег Львов. Всего доброго. Итоги дня сегодня в 20 часов подведет Андрей Шары.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Юлию Тимошенко защитят родные и Единый комитет.
Комментарии экспертов.
Журналист Андрей Остальский о беспорядках в Лондоне.
В блогах «Свободы».
Спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов о фальшивой жемчужине.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».